Глава 20. Ишутин не вмешивается. Алиса выбежала на улицу, увидела далеко впереди бегемотовую спину весельчака У и мундир Наполеона и бросилась за ними. Она понимала, что нельзя отпускать их далеко от себя, а то потеряешь в два счета. Ведь она плохо знала улицы и переулки, тогда как остальные были куда опытнее. Коля Наумов жил в этих местах с детства, а пираты, которые последнюю неделю ухлопали на поиски Алисы и Коли, неплохо успели изучить окрестные переулки и дворы. И даже кое в чем стали образованнее Наумова. Когда Алиса увидела, что они повернули в переулок, она буквально полетела стрелой, чуть не сбивая прохожих, и, свернув за угол, успела увидеть, что пираты предприняли такой тактический маневр. За Колей гнался только весельчак У. А крыс в облике Наполеона перебежал на другую сторону переулка и понесся вдоль стены так, чтобы обогнать Колю и взять его в тиски. Коля оглянулся и увидел, что его окружают. Справа от него был подъезд. Если бы он продолжал бежать вперед, пираты его обязательно поймали бы, поэтому ему ничего не оставалось, как нырнуть в этот подъезд. Хлопнула дверь. Весельчак У громко крикнул «Ширшпк!», что означало «попался». Алиса поняла, у подъезда нет другого выхода. Они загнали Колю в угол. Весельчак нырнул в подъезд вслед за Колей. Но крыс побежал дальше, к арке, ведущей во двор. Алиса не успела сообразить, что же ей делать дальше, как кто-то подхватил ее на бегу и женский голос произнес: «Тебя-то мне и надо, мое сокровище!» Алиса попыталась вывернуться, но крепкие руки легкоатлетической тренерши Марты Скрыль держали ее, как в тисках.
«Ты даже по улице бежишь?» «Словно намерена ставить рекорды», — сказала желтоволосая тренерша. «Считай, что мне повезло. Шла к твоей школе, вдруг вижу, моя рекордсменка, надежда нашего спорта, собственной персоной. Ну что ж, самое время поговорить».
«Простите», — сказала Алиса, болтаясь в воздухе. «Я очень спешу».
«Что значит твоя сиюминутная спешка в сравнении с будущим, которое открывается перед тобой в спорте? Ты же самородок! Если нам удастся тебя переломить...»
Даже в таком неудобном состоянии Алиса удивилась.
«Зачем меня переламывать?»
«Как зачем? Чтобы отучить от доморощенных приемов. Кто так прыгает в высоту в наши дни?»
Алиса смотрела, не появится ли кто-нибудь из подъезда или из подарки. Но переулок словно вымер.
«А в какие дни так прыгают?» — спросила Алиса. «Все равно тренершу силы не одолеешь. Придется брать хитростью».
«В доисторические!» — сказала тренерша уверенно. «Сегодня этот прием бесперспективен».
«Ну уж нет!» — возмутилась Алиса. «Вы бы знали, какую высоту взял Пуляркин таким способом!»
«Мне не важно, что там взял Пуляркин! Я знаю только, что тебя пытались испортить! Мы всерьез займемся техникой! Ты у меня запрыгаешь!»
«Тогда отпустите меня на землю!»
«Хорошо, только не убегай! Я сейчас запишу твои координаты! Все разговоры с родителями беру на себя!»
«Вряд ли это вам удастся»,
сказала Алиса, не отрывая глаз от подъезда.
«Мы не таких родителей уговаривали!»
Алиса незаметно отступила на полшага.
«Записываю», — сказала тренерша. «Неужели тебя не прельщают большие соревнования? Слава, аплодисменты, пьедестал почета и заграничные стадионы!» «Ты куда, девочка? Остановись! Остановись немедленно! Ты же все равно от меня никуда не скроешься. Я тебя через школу отыщу!»
Алиса уже подбежала к тому самому подъезду. Тренерша трусила сзади и продолжала ее уговаривать. Вбежав в подъезд, Алиса нырнула вниз, к двери, которая вела в подвал. Там, в темноте, за углом, она остановилась и замерла. Она слышала, как хлопнула дверь, вошла тренерша и громко спросила.
«Девочка, ты где скрываешься? Зачем избегать своей перспективной судьбы? Разве ты не слышишь, как зовут фанфары?»
Алиса молчала. Слышно было, как тренерша неуверенно поднимается по лестнице, потом останавливается и говорит.
«Если ты меня слышишь, то учти, что в спорте главная настойчивость, и этой настойчивости у меня много. Я вернусь в школу и все узнаю у Эдуарда Петровича».
Послышались четкие шаги, хлопнула дверь, но Алиса не спешила вылезать из своего укрытия. Не доверяла она настойчивой тренерше. И оказалась права. Прошла минута, две, и дверь снова отворилась. На этот раз медленно, почти не слышно. Снова послышались шаги. Но осторожнее. Кто-то шел на цыпочках. Тренерша, а это была она, прошла к спуску в подвал, где скрывалась Алиса, и заглянула вниз. В полумраке Алисе был виден ее силуэт. Тренерша прислушивалась. Алиса затаила дыхание.
«Ты прячешься?» — спросила вдруг тренерша.
Но в подвал не пошла. Может быть, боялась мышей? Наконец тренерша тяжело вздохнула и пробормотала.
Все равно я найду этот самородок».
И удалилась окончательно. Только тогда Алиса осторожно вылезла на свет. Она была расстроена. Еще бы, потеряла, наверное, минут 10, не меньше. Если это проходной подъезд, то Коля и пираты могли убежать далеко. Ищи их теперь. Алиса огляделась. Так и есть. Вот задний ход, за лифтом. Алиса подошла к небольшой темной двери и толкнула ее. Дверь послушно открылась. Перед ней был двор, окруженный домами. Посреди него стоял заколоченный двухэтажный флигель, приготовленный на слом. Кроме арки, которая вела в переулок, из двора можно было выбраться только через другую арку, в дальнем его конце. Двор был пуст. Только на лавочке под старым деревом сидел молодой человек в замшевом пиджаке, замшевых туфлях и замшевых брюках. Был он модный, аккуратный и солидный. Он курил трубку и читал детективный роман.
«Здравствуйте», — сказала Алиса.
«Здравствуйте»,
— сказал он, закладывая пальцем страницу книжки.
«Здравствуйте, если не шутите».
«Совсем не шучу», — сказала Алиса. — Здесь не пробегали мальчик и два других человека.
— Мальчик?
— удивился молодой человек, закованный в замшу.
— А какого возраста он был?
— Моего возраста, — сказала Алиса. А за ним гнались двое. Один очень толстый, в рваном плаще и без шляпы, а второй, не знаю в каком виде.
— Гнались, говоришь? — спросил молодой человек. «Очень странно. А зачем они гнались? Мальчик что-нибудь натворил или как?»
«Нет, он ничего не натворил. Он раньше натворил, а сейчас совершенно не виноват. Это те, кто за ним бежал, во всем виноваты».
«Очень интересно», — сказал молодой человек. «Даже любопытно. А зачем тогда они за ним гнались?»
«Ну, чтобы отнять одну вещь. Они преступники».
«Не может быть!»
Молодой человек был очень розовым и гладким, словно только что кончил мыться и тереть лицо жесткой щеткой. И на розовом лице, как две гусеницы, сползали вниз к подбородку черные усы.
«Очень странно!» — настаивала Алиса. «Они должны были здесь пробежать минут 10 назад, не больше!»
«Если бы я увидел какое-нибудь нарушение порядка, — сказал молодой человек, — я бы немедленно сигнализировал.
— Значит, никто не пробегал.
— Ты первый здесь суетишься.
— Вы правду говорите?
Слушай, тебе русским языком сказали. Никто здесь не пробегал. Никакие мальчишки и вообще никто. Ты мне читать мешаешь. Я из-за тебя забыл, на чем остановился. У меня свободное время. Надо его занять правильно, с толком. Так что топай отсюда, пока я тебя не прогнал с помощью физической силы.
С этими словами замшевый человек открыл книжку, заложенную указательным пальцем, и снова углубился в чтение. Молодой человек врал. 10 минут назад он видел, как во двор вбежал странный человек в одежде Наполеона Бонапарта. А молодой человек был начитанный и узнал Наполеона. И рыскнул в черный ход. Молодой человек удивился, что Наполеоны стали бегать по дворам. Он отложил книжку и принялся размышлять о сложности жизни.